Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатумский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Батюшка, вот, насколько я знаю, не так давно вы проводили вебинар на тему кризиса веры. Скажите, почему вдруг пришла такая идея? Это стало очень актуальным, или же это, как говорится, по просьбам трудящихся?
Ну, здесь, наверное, я бы сначала заметил, что скорее не кризиса именно веры, а больше про соотнесенность двух этих категорий, про веру и кризис вообще. То есть, соответственно, это и кризис веры самой, и, соответственно, проживание кризиса в свете веры. Тут как бы достаточно большая палитра. Относительно же, как бы, почему прямо сейчас мы к этому обращаемся, по большому счету, мне кажется, что это все-таки всегда актуальная тема. Другой вопрос, что иногда, условно, да, у нас есть, скажем так, да, периоды в течение года, когда вот эта самая, ну, обыденная, скажем так, да, кризисность, она все-таки немножко нарастает. Вот она, осень, уход лета, начало нового учебного года, соответственно, как бы выход из отпусков и вхождение в какое-то новое вот это поворот колеса и цикл, и очевидно, что человеку сложно в подобного рода, как кажется, в общем-то, привычных и понятных обстоятельствах, но как у нас, например, для коммунальных служб зима каждый раз наступает совершенно неожиданно. Вот точно так же и явления, которые кажутся в целом понятными, прогнозируемыми и достаточно регулярными в нашей жизни, все равно мы даже внутри сезонов, уж как казалось бы, все равно воспринимаем каждый раз как абсолютную новинку. Поэтому в целом я бы, наверное, да, не завязывал это на какую-то вот абсолютно очевидную повестку, да, как бы, а сказал бы, наверное, про то, что все-таки это вполне регулярное проживание, и вот о нем бы хотелось поговорить.
По результатам вашего вебинара были какие-то такие обнаруженные реперные точки, которые, ну, как бы, стимулируют размышления в определенном русле? Или же это немножко таких мыслей, немножко других мыслей?
Ну, ввиду того, что я, как, скажем так, да, специалист, принципиально занимаюсь изучением ветхозаветных текстов, то очевидно, что все примеры, да, как бы нарративы и учительства я стараюсь, очевидно, изыскивать в тексте Священного Писания. Ну и более того, вот именно в той его части, с которой мы, в общем-то, достаточно слабо знакомы. А хочу заметить, что конкретных сценариев, прямо-таки последовательных сценариев, нам Священное Писание предлагает целый ряд. И, соответственно, разговор был именно о том, что прямо внутри библейского текста мы вполне встречаемся, ну, как минимум, с двумя очень важными тезисами. Первый, и, ну, как бы для кого-то, возможно, он не вполне приятный, но для большинства сильно утешительный, что наши переживания не уникальны. Своеобразие устройства нашей психики в том, что, конечно, с нами связанные ситуации мы переживаем как единожды и больше никогда в человеческой истории не повторявшиеся. Уж так, как я люблю, никто не любил, а уж очевидно, как я ненавижу, так даже никому близко не бывало. Чудо в том, что это большое заблуждение. Так как бы и Ветхий Завет в этом смысле очень показателен ввиду объема историй и большой хронологической их разбросанности. То есть здесь нельзя сказать, что вот нам показалось, ну и да, где-то там у кого-то вот в поколении. Нет. Мы наблюдаем, как на протяжении всей этой истории люди ходят по примерно одной и той же схеме. Соответственно, это первый вывод. Ну, то есть, соответственно, не переживайте, ваши переживания переживутся, потому что вот примерно еще 1 000 000 поколений до нас примерно в этой же рамке и просуществовал. А второй важный тезис про то, что внутри, опять же, откровения мы встречаем и определенный сценарий поведения, сценарий, ну, скажем так, если, может быть, даже не преодоление, то явно проживание вот этого самого кризиса с надеждой на его конечное, да, преодоление в том числе.
Но очень трудно бывает совместить чисто рациональное восприятие священного текста с реальным жизненным опытом. Хотя все мы можем сколько угодно повторять библейское, и это тоже пройдет, но когда доходит до реальной жизни, это не срабатывает зачастую. Я не могу сказать за всех, но очень часто эти формулы не работают на практике, возможно, потому что мы просто не умеем их применять. И вот тут вопрос, если посмотреть на то, что нам, нашему кругозору более-менее доступно, на трагическую историю 20-го и начала 21-го века, то, к несчастью, обычно говорят, что на войне человек, даже если он неверующий, все равно обращается к Богу с молитвой. Верно ли это? Вопрос совершенно неочевидно. И как можно, опираясь на реальные свидетельства документальные людей, переживших, скажем, блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, есть определенная степень страдания, за которой начинаются процессы в человеке такие, которые недоступны пониманию человека в спокойном состоянии. И там совершенно непонятно, как выражается вера. Ясно только, что наступает кризис традиционной религиозности в силу того, что он не вписывается в тот реализованный кошмар, в котором человек оказывается. И вот, мне кажется, самое сложное нам увязать наше знание, такое головное, почерпнутое из Писания, с реалиями жизни, с тем, чтобы это не были какие-то резервуары, находящиеся в разных плоскостях.
Ну, здесь тоже важный момент, что, конечно, с одной стороны, весь этот разговор мы ведем ведь про достаточно заурядные ситуации. Да, то есть здесь не идет речь о помощи в, ну, скажем так, объективно кризисных обстоятельствах, в которых нужна комплексная помощь вообще ни одного специалиста. Это, безусловно, не об этом. То есть здесь речь идет, вот, скажем так, между нами, обывателями, да, и теми проблемами, да, теми процессами, с которыми мы сталкиваемся вполне себе постоянно. И, соответственно, и уровень наших переживаний, повторюсь, он травматичен и драматичен для нас лично, но на объеме, скажем так, вот истории города, страны и мира, ну, он не производит фантастического впечатления. То есть, поэтому здесь все-таки речь идет не о крайней форме кризиса, да, когда ставится под вопрос человеческое как таковое, да, а о каких-то вполне обыденных вещах. Второй важный здесь момент, что, говоря о Священном Писании, конечно, речь не идет о том, чтобы мы через формы пород глагола «каль» делали соответствующие долгоидущие выводы относительно собственного внутреннего устроения. То есть здесь навык внимательного чтения позволяет нам рассмотреть в библейских героях абсолютно точно таких же людей. Абсолютно в том же самом формате проживающих свою жизнь с поправкой на культурно-исторический контекст. И увидев, как на самом деле и в их ситуациях, в ситуациях людей, о которых мы в итоге, ну, как бы, будучи читателями, так как бы знаем, что, например, их истории закончились хорошо. Это люди, которых мы почитаем как праведников. Но, наблюдая историю в процессе, на целом ряде этапов не возникает ни малейшего намека на то, что она потом так благополучно разрешится. Мне кажется, что даже уже одно это наблюдение, в принципе, внимательного читателя на много полезных выводов должно навести. Ну и, соответственно говоря, про смысловую часть, значит, тогдашнего нашего разговора, есть очень любопытная структура внутри Ветхого Завета. Ну, напомню коротко, да, он у нас делится на три крупных блока: закон, пророки, писание. Соответственно, в пророках то, что наш катехизис делит на, собственно, историческую и пророческую литературу. Для Ветхого Завета это все пророки. И если закон дает нам правила, то, в общем-то, текст пророков рассказывает нам, как они реализовывались, то есть как они приживались или не приживались в общине. И есть место смычки. Это книга Второзакония. Ей заканчивается Пятикнижие, заканчивается текст закона, и начинается, собственно, вся остальная история, потому что там правила помножены на исторический процесс, а точнее сказать, на исторические обетования. Про то, что если ты соблюдаешь слова закона сего, благословен ты при входе твоем и при выходе твоем. Благословен плод чрева твоего, плод твоего скота, плод твоих волов, твоих овец и дальше, дальше, дальше. И, соответственно, если ты не соблюдаешь слова закона сего, проклят ты при входе твоем и при выходе твоем. Проклят плод чрева твоего, твоего скота, твоих волов, твоих овец и далее. И, собственно, дальше мы видим переход в историческую рамку, внутри которой процесс, как кажется, и развивается в твердом, однозначном соответствии с этим блоком, ну, считайте, что правил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатумский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы, насколько я понимаю, подходим к самому интересному.
Соответственно, мы видим, что две следующих за Второзаконием книги, Иисус Навин и Судьи, нам сразу задают рамку, внутри которой будет развиваться вся дальнейшая история, дают нам высшую и низшую повествовательные точки. На этапе Иисуса Навина мы видим абсолютный взлет, успешный успех, невероятные достижения. Ну и дальше можно подставить необходимых эпитетов ровно столько, сколько нужно. То есть все хорошо. С маленькой ремаркой, насколько это возможно. То есть даже в Иисусе Навине мы видим несколько точек, которые потом, точнее сказать так, из которых потом масштабируются проблемы. Но в целом все хорошо. Израиль приходит на территории Ханаана, завоевывает ханаанские города-государства, расселяется по земле, делит ее между коленами, исполняются Авраамовы обетования. Наследована земля, и вот оно потомство, которое наследует эту землю. Живи и радуйся. Далее начинается книга Судей, которая рассказывает, что, увы, когда умер Навин и поколение его, люди перестали ходить в свете заповедей. Умерли свидетели всех этих чудес, и как раз то, что было реальным опытом для одних, ну, как бы, да, увы, стало некоторым текстом для других. И ситуация проваливается на предельное ее дно. 400 лет... Это выглядит как абсолютная борьба, ну, просто за примитивное выживание. В каждом поколении то дань, то завоевание, соответственно, самой этой общины, не она кого-то завоевывает, а завоевывают каждый раз ее. То есть злоключения следуют за злоключениями. Каждый раз Бог вмешивается в эту историю, посылает Шафета, судью. Тот на каком-то этапе немножко ее пересобирает, чтобы она рухнула в ту же самую точку буквально сразу после его смерти. И это, повторюсь, нижняя точка. А дальше вся история общины Израиля будет выглядеть в целом как кардиограмма. С взлетами, падениями, взлетами и падениями, и выходом, в общем-то, ну, практически на кардиограммную прямую, на этапе разрушения Иерусалима, когда кажется, что весь проект подошел к концу. Но пророки, о которых уже мы привыкли говорить как о пророках, то есть, собственно, пророческая литература, расскажут, что нет, это сердце забьется еще раз. И в итоге, да, мы потом увидим, как весь этот процесс пересоберется, ну, практически на других основаниях. Там будет храм, но без Ковчега Завета. Там будет народ, но не в Палестине, а по всему миру. Там будет обетование о династии Давидовой, но всем будет очевидно понятно, что никакого такого, ну, скажем так, царя уже нет, не было и быть не может. Очевидно, это перейдет в мессианскую рамку. И далее, далее. И вот внутри этой истории, а конкретно внутри Навина, Судей, и я предлагаю в качестве такой маленькой как бы точки опоры и выхода еще раз смотреть книгу Руфи, мы видим определенную динамику, которая очень хорошо соотносится с нашей внутренней жизнью. Ведь историю собственного неофита, я думаю, помнят все и каждый. Когда все тоже горело, шипело, кипело, пенилось, соответственно, кто-то в семье становился праведником, все вокруг становились мучениками. Ну, то есть и дело в целом шло. То есть вот прямо-таки Навинов сценарий. А дальше что-то пошло не так.
Я бы, пожалуй, не совсем согласилась бы с этой последней вашей схемой, поскольку неофитство у всех разное, и переживалось оно тоже по-разному. Кризис, как вы верно заметили, неизбежен, но он у всех вызван разными причинами. То есть выход из этого первого своего состояния влюбленности в веру, он наступает у каждого человека рано или поздно, но сам этот период проживается по-разному, и причины, которые приводят к этому неизбежному кризису, тоже у всех разные. Поэтому здесь очень легко назвать некую формулу, и я думаю, очень многие с этим согласятся. Но я могу засвидетельствовать, что бывают совершенно другие варианты неофитства. Все зависит еще от внешних причин, от исторического периода, когда человек приходит, от условий, в которых человек приходит, даже от той реальной церкви в том ее состоянии, в котором он ее застает в этот период. И поэтому неофитство складывается очень по-разному. Поэтому здесь, на мой взгляд, не совсем корректное сравнение.
Ну, здесь важная вещь. Во-первых, мы с вами говорим о людях. В данном случае никакой общей температуры по больнице вообще не существует. Но если мы не видим каких-то закономерностей и не пытаемся их отследить и осмыслить, то тогда вообще никакой разговор решительно невозможен. То есть, с одной стороны, очевидно, каждый человек – это вообще самостоятельная вселенная. Но если так объективно на каждого смотреть из, в общем-то, прагматической задачи, то у нас не будет, в общем-то, ни одной помогающей профессии, включая медицины. Потому что, очевидно, каждый один конкретный организм устроен несколько отлично, чем вот все остальные по популяции. Однако нам необходимы обобщающие выводы, потому что, повторюсь, вне этого никакого предложения к человеку, находящемуся в той или иной ситуации, мы просто не можем сформулировать. Точно так же, опять же, как и с медициной. Так как бы есть некая общая схема лечения, которая как-то предлагается всем и каждому. Ну и совершенно очевидно, что в целом она, скорее всего, большинству подойдет, но будет ряд людей, которым она противопоказана от начала до конца. Собственно, с внутренней жизнью и духовным руководством точно такая же схема. Да, то есть это, ну как бы, мне кажется, это прям-таки такая как бы предпосылка, которую мы сразу имеем в виду.
Ну вот, если говорить о том, как верующий церковный человек переживает кризисы внешние, и насколько ему в этом помогает или не помогает его религиозность и чтение Писания, можно заметить некоторые модели, которые уже вот как-то сложились в определенную традицию, что ли, для определенных людей. Есть люди, которые, сталкиваясь с внешним кризисом, уходят в этот кризис. То есть он настолько их поглощает, что их духовная жизнь, ну, не то чтобы уходит совсем на задний план, но она как-то становится неким фоном, который даже не всегда заметен. Все силы интеллекта и организма направлены на то, чтобы с конкретным физическим или финансовым кризисом справиться вот чисто на этом уровне. Есть люди, которые, напротив, сталкиваясь с кризисом, уходят в свою религиозность. То есть они отвергают внешний кризис, то есть они его признают, что он существует объективно, но они отвергают свою принадлежность к этому кризису и полностью концентрируются на своей религиозной жизни. Вот между этими полюсами какие еще существуют модели и каким образом... Ведь мы рассуждаем обычно, кризис – это какое-то общее слово, это сотрясение воздуха. На самом деле у нас кризис каждый день. И чем дальше, тем гуще эта атмосфера кризиса. И судя по новостям, можно сказать, что он будет только усиливаться, и атмосфера эта будет только сгущаться. Поэтому... понять для себя лично, какая модель может помочь удержаться на плаву в плане не потерять себя как живую верующую душу, вот тут как раз хорошо бы на берегу хотя бы намётку себе представить.
Но здесь тоже важный момент, что... Например, наш разговор вот в рамках как раз, да, вебинарной нашей встречи, он шел преимущественно все-таки про кризис внутреннего плана. Потому что как раз кризисом внешним наша, ну хотя бы как-то устроенная внутренняя жизнь, да, вот с ними она плюс-минус как-то позволяет справляться. То есть, опять же, мы видим условно достаточно ведь экспонентный рост христианства, ну, в эпоху гонений. Ну, я имею в виду, например, вот там эпоху классического мученичества, первый, начало IV века. Соответственно, люди, обретая смысл, понимали, что все остальное вот прям-таки радикально вторично, и были готовы как-то вот с этим совсем жить. Понятно, что это тоже обобщение до определенной меры и степени, но, ну, скажем так, мы видим здесь результат чисто в цифрах. Да, то есть вот она, ранняя христианская община, насчитывающая несколько сотен последователей, вот примерно каждый десятый житель империи, который к эпохе Константина стал христианином. А вот с кризисом внутренней жизни, мне кажется, с ним дела обстоят явно сложнее, потому что в каких-то случаях он может быть связан с внешними кризисами, в особенности, как, например, да, вот вы заметили про то, что человек приходит не в каждый раз не в какую-то абстрактную церковь, он приходит и в церковь как большую организацию, но даже и банально в одну каждую конкретную общину, которая прямо здесь и сейчас тоже нечто внутри самой себя переживает. И до какой-то меры и степени для него эта церковь и есть. Соответственно, здесь, ну, скажем так, кризисные компоненты хоть отбавляй. Но и второй момент. Условно, наш разговор шел про то, что, ну, скажем так, мы бы определяли кризис как определенного рода внутреннюю неуспешность. Именно в плане устроения внутренней жизни. Когда до какой-то меры и степени нам казалось, что это все идет, движется и развивается, а на каком-то этапе мы явно вошли либо в плато, либо в очевидный спад.
И поподробнее мы об этом поговорим спустя буквально минуту. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня «Светлый вечер» в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы подошли к самому интересному в нашем разговоре. Мы подошли к внутреннему кризису.
Ну и здесь тезис достаточно прост. Вообще переживание вот об этой самой успешности-неуспешности, как кажется мне, происходит из несколько превратного восприятия нами в большинстве своем церковного учительства, церковной дидактики, которая в целом нам предлагает сценариев успешного успеха массу. С одной стороны, эта дидактика очень оптимистична. Она говорит о том, что да, на каком бы дне собственной жизни ты ни находился, ты можешь оттолкнуться от него, принести покаяние, изменить свою жизнь и пересобраться в то, каким ты задуман Богом. И на этом этапе ты сам удивишься произошедшей в тебе перемене. Примеров тому, опять же повторюсь, масса. Покаявшиеся разбойники, значит, ставшие главами монашеских общин, раскаявшиеся блудницы, превзошедшие всех своей чистотою, ну и далее. Проблема такого рода учительства и текстов в том, что они предлагают нам вот этот перелом как однократный процесс. Человек мог быть сколь угодно плох, он стал исключительно хорош. Вот этот одномоментно осуществившийся в нем акт покаяния поменял его, привлек к нему божественную благодать, и он стал не тем, которым был вчера.
А как же Мария Египетская, 17 лет?
Ну, соответственно, важно, что 17 лет она неотступно делала ровно то же самое, не отклоняясь ни направо, ни налево. Вопрос, скажем так, в трудозатратности этого пути, он разными текстами оценивается по-разному. Где-то мы не видим вообще никакой трудозатраты. Человеку достаточно сказать «да, я хочу», и просто вот он получает желаемое. Пример с Марией Египетской, он еще хоть как-то корректен. Но и то, повторюсь, он последователен. Здесь мы видим абсолютный вектор из точки А в бесконечность. В то время как реальный путь, как мы понимаем, в том числе на примере и примеров отдельных библейских праведников, и примеров вообще религиозной общины Израиля на вот рассмотренных нами книгах Ветхого Завета, он крайне тернистый и извилист. Более того, те же самые судьи, например, указывают нам, что Бог терпит наше пребывание в кризисе. Там ведь есть очень важный сюжет, когда Израиль устал. Ну, то есть, когда уже вот эти 4 столетия невероятных, постоянных, изматывающих искушений просто подвели терпение и народа, и его лидеров к концу. И, соответственно, мы помним, да, здесь встает вопрос о царе. То есть, в каком-то смысле, опять же, переводя это на рамки нашей жизни, это вопрос ведь о свободе. Вот Бог преподал ее нам в наши руки, и нам, честно сказать, с какого-то этапа сильно хочется сдать ее назад. То есть, вот тебе моя свобода, я всем умом своим и всем сердцем своим хочу прилежать тебе, у меня не получается. Вот тебе мое желание, соответственно, мой волевой акт, он короток, мал и единичен. Воспользуйся им прямо сейчас, второго предложения я тебе уже не организую. Поэтому бери и дальше как-то сам. Я тут как бы в целом, ну, посижу, погляжу на результат. Израиль хочет ровно того же. Вот это хождение в отношениях с Богом, постоянная эта перестройка, постоянные провалы и кризисы изматывают его. Дай нам царя. Дай нам царя, как у всех народов. И Бог отдельно скажет о том, что вы отдаете свою свободу царю. Посмотрите, и это, и другое, и третье изменится в вашей жизни. Даже, ну, как бы в жизни обыденной. Вы уверены в этом? И когда народ точно, очевидно скажет «да, уверены», мы увидим, что Бог как-то готов и с этой ситуацией работать. и в ней как-то присутствовать. Но его базовая задумка была не такой. Здесь кончилось терпение не Бога, а кончилось терпение Израиля. Из этого, мне кажется, тоже выводы относительно нашего внутреннего процесса мы, очевидно, можем и должны поделать.
Но если перенести это в реалии нашей сегодняшней религиозной жизни, да, есть определенная уже существующая система, сложившаяся, веками утвержденная и, вероятно, при ее формировании вполне осмысленная, которая, к несчастью для нас, начинает проседать именно в области смыслов, которые нам становятся все более и более непонятными. А из-за этого наше вживление в эту религиозность становится все более и более формальным. То есть объяснить человеку, зачем ему акафисты читать, с точки зрения формальной логики уже невозможно. И это просто как отдельный мелкий пример. Получается, что колоссальное количество энергии тратится вот на этот бесконечный повторяющийся круг, который все меньше и меньше осмыслен. То есть, возможно, смыслы эти и сохраняются, но они нами не считываются. Поэтому очень сложно соотносить наши проблемы, возникающие каждый день в нашей реальной жизни, с тем, что мы можем почерпнуть в церкви, даже специально приложив усилия для изучения чего-то. Почему я все время делаю акцент на несочетании вот этих двух пластов? Мне кажется, что это как раз для многих и служит причиной внутреннего кризиса, потому что человек ощущает вот это состояние неудовлетворенности внутренней как грех. И он бежит на исповедь, он исповедует это, и он страдает от того, что он не может от этого избавиться. Не может он избавиться от этого, потому что он не отрефлексировал проблему, он ее не назвал даже для самого себя. И вот тут, мне кажется, нужна какая-то помощь, нужен какой-то ключ.
Но здесь тоже важный, как бы важный тезис чисто практического характера. Мы, собственно, например, поэтому и обращаемся сразу к библейскому учительству, то есть к наиболее очевидному примеру. Да, понятно, что история религиозной общины огромна, да, то есть от Адама и Евы она длится до наших с вами дней. И это все история непрерывная. Очевидно, она выглядит как то, о чем Христос в Евангелии говорит, да, как бы вот это похоже на человека, который износит из сокровищницы свои старые и новые вещи. То есть в нашей сокровищнице столько лежит, что мы давным-давно забыли, что там вообще находится. И рядом вещей, то есть условно, мы как будто обнаружили как бы бабушкин чердак. И мы не представляем себе, зачем эти вещи. Вот эта вот штука, похожая на метровые палочки для суши. То есть это, наверное, для советских суши была придумана. Они были тогда крупнее, как бы, наверное, на хлебе делались. И вот поэтому... И что-то вот в таком формате. Поэтому обращение к самой первооснове, к тому, зачем дальше находится уже только чистый религиозный опыт, оно и способно нам, как мне кажется, дать... опору, как бы не попытку вживиться куда-то в середину или в итог этого процесса, а начать его сначала. Более того, по поводу системы и ее недвижимости и, ну, скажем так, того, что она, значит, формировалась веками и сформировалась, вот здесь есть тоже важный тезис. Она не сформировалась, она же постоянно пересобирается. Ввиду того, что мы как раз говорим о жизни конкретной, вполне живой и действенной религиозной общины, она, очевидно, находится в пути. Да, это вообще одна из важнейших библейских метафор, да, как бы движение, путь, то есть, собственно, вот от исхода и до Христа, который говорит о себе как о пути. община в пути. Очевидно, что в этом пути она изнашивает обувь, на ней рвется одежда, она, соответственно, меняет одно на другое, другое на третье, она в постоянной пересборке. И то, что на самом деле на данном этапе какие-то формы и средства того благочестия, которое в свое время жило, здравствовало и, очень пошло выражусь, работало, да, не работают сейчас, на самом деле это как раз наименьшая трагедия, это просто естественно. Кончились те люди, на которых это работало тогда, появились те люди, которым мы пока ничего не предложили. Очевидно, мы наблюдаем даже, ну, банально, на этапе развития богослужебных форм. Вот, условно, есть какая-нибудь 2-3 века мученическая агапа, вот она епископскими решениями запрещена, закрыта, и все, и тема отмерла. Вот есть кандак, как богослужебная форма, не имеющая ничего общего с тем, что мы называем кандаком сейчас. Вот его сменяет канон. Вот канон сменяет акафист. То есть совершенно естественно, что, ну, как бы дух ищет форму. Как бы, и каждый раз ее находит. Более того, он, очевидно, найдет ее сейчас.
Сама необходимость этого поиска и сама необходимость движения, процесса и познания. Если мы заявляем, что мы хотим познать Бога, то мы не можем остановиться и сказать: «О, я его уже познал, все замечательно, я буду пользоваться плодами своего познания». Это бред. Но дело в том, что именно, собственно, не называя вещи так, мы именно к этому стремимся. Мы стремимся к статике. Для нас пугающая мысль о том, что наша внутренняя религиозность подвержена какой-то ревизии, хотя бы с собственной, без вмешательства в процесс кого-то извне. Нас пугает мысль о том, что мы неизбежно упираемся в какие-то болота, в какие-то дебри, мы начинаем искать какие-то другие пути. Вот у нас не срабатывает, несмотря на пристрастие к гаджетам, не срабатывает сравнение с элементарным навигатором. То есть, но ты можешь ехать по навигатору, потом в какой-то момент по какой-то причине уклониться от того маршрута, который он предлагает, и он тебе скажет: маршрут перестроен. С любой точки он тебя все равно перестроит. Но когда речь идет об автомобиле, до нас это доходит. Когда речь идет о внутренней работе, это не доходит. Почему Господь не может перестроить маршрут? С любой точки, в какую бы ты ни забрался. И вот мне кажется, что самое главное – найти какую-то опору, какие-то направляющие линии, которые помогли бы справиться вот с этим внутренним отторжением процесса, желанием статики, желанием: вот я буду бороться с грехом своего охлаждения тем, что буду дисциплинарно, вот непременно все как вчера, как позавчера, как год назад, читать утреннее и вечернее правило, ходить вот на те службы, на которые я привык. Вот я буду, вот умру, но буду это все делать, полностью себя выхолащивая при этом, умучивая и доводя до тупика полного. Вот на что опереться, чтобы вытащить себя, как Мюнхгаузен, за косу из этого болота?
Вот здесь я буквально, наверное, прямо с каждым словом соглашусь, вот прямо от начала до конца. Действительно, процесс, как правило, ровно так и выглядит. Но, соответственно, какие мне здесь кажутся, ну, скажем так, наиболее проблемные зоны? Вообще, первый тезис про то, что, ну, вот как это, может быть, не странно звучит, но винить себя в этой ситуации явно надо прекращать. По той простой причине, что это ни к чему не ведет. Увы, не было такой ситуации, в которой мы завинили себя просто вот вдребезги, и у нас случился прорыв, катарсис, и вообще повторюсь, как бы завтра стало не таким, как вчера. Увы, нет, как бы это все нас, к сожалению, только топит. Второй важный момент в том, что, опять же, да, вот как вы верно заметили, мы боимся динамики. Нам очень сильно хочется понять, вот откуда докуда и где финал. То есть вот, а вот сейчас уже достаточно? Ну, а вот сейчас. Вот теперь уже точно достаточно. И важная штука, что с нахождением внутри кризиса, очевидно, это понятно, это совершенно естественная нормальная человеческая позиция. Мы хотим из него выпрыгнуть. То есть находиться в нем крайне, ну, скажем так, неадекватная нам самим ровным, как бы самим себе, значит, равным, неадекватное состояние. Его надо тут же покинуть. Но опыт показывает, всякое покинутое поле боя почему-то возвращается в твою жизнь снова и снова и снова и снова. И так можно повторять это еще бесконечное число раз. Соответственно, внутри этого кризиса все-таки оказавшись, нам, во-первых, это нужно себе признать, а во-вторых, оглядеться на местности и сделать выводы, а что можно сделать прямо внутри этой ситуации. Вот условно, прямо сейчас я ее не поменяю. Прямо сейчас я не приму волшебную таблетку, которая подключит меня к божественным энергиям, и, соответственно, значит, всего моего нового человека вырастет за 24 часа. Нет, она вообще не существует. Соответственно, практика каких-то совершенно малых, посильных, очевидных ходов, она и способна в итоге изнутри этого кризиса ситуацию даже не переломить, а перерастить. Это вот как раз про тот же поворот на навигаторе. Да, весь предыдущий путь как бы тобой пройден. Ты по нему и ехал. Но вот тебе еще один поворот. Ну, поверни на нем. Маршрут перестроится, и вместо вот этих ям и буераков, представь себе, его следующую часть ты, может быть, проедешь значительно ровней. Более того, как человек, который время от времени пользуется навигатором, я могу заметить, что время от времени он строит такие маршруты, которых лучше бы сразу избежать, но не ориентируясь на этой местности, ты никогда об этом не узнаешь. Я до сих пор помню, как мы ехали в Дивеево через какой-то чуть ли не понтонный мост где-то на Оке. Я больше никогда, наверное, в жизни не найду тех дорог, по которым он нас провел. То есть был эпизод, когда мы где-то час с лишним ехали по глухому лесу, по односторонней дороге, где деревья были справа и слева от нас буквально тут же. Посреди этой дороги вдруг случился такой маленький, значит, маленькая поляночка, и там стояло кресло. 4 часа утра, тьма, лес и кресло. То есть из серии, ну, если ты сильно изнемог, как бы отдохни и продолжай. Мне кажется, метафора для как бы кризисного вот преодоления идеальна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Тут есть еще у меня бесконечно повторяющийся вопрос, почему не столь очевидно, что жизнь, если можно так выразиться, это игра в долгую. Все время хочется сиюминутного результата. Вот я помолился, почему меня Господь не слышит? Я же только что ему все сказал. Ну почему нету сразу одномоментной реакции? И все, что происходит в твоей внутренней жизни, ты воспринимаешь именно с этой позиции. Почему усугубляется кризис, его ощущение болезненное? Потому что вот, ну как, идут годы, ничего не меняется. Ты весь изнемог, ты делаешь какие-то усилия, ты подпрыгиваешь на месте, а все равно ситуация возвращается и возвращается на круги своя. И ты думаешь, ну как же так, Господь оставил меня, вот Он меня не слышит, никто мне не поможет, я самый несчастный на свете. Но когда ты ретроспективно, дожив, Бог даст, до приличного возраста, оглянешься, ты поймешь, что есть какие-то процессы, которые происходят долго, И иногда, вот как у Марии Египетской, требуется 17 лет, чтобы появился первый результат. Но внутри этих 17 лет ты не чувствуешь, что что-то происходит. Оно растет как-то исподволь там внутри. И ситуация меняется зачастую для тебя неожиданно. Вдруг. А это не вдруг, это процесс, который логично подошел к той точке, когда можно изменить что-то в твоей жизни. Но, к сожалению, осознание этого приходит в очень взрослом возрасте, если не сказать в пожилом. Вот можно ли, опираясь даже на классические тексты Ветхого Завета, каким-то образом себя пораньше вразумить, чтобы не так мучиться?
Очевидно. Ну, во-первых, даже сразу замечу и более понятное нам новозаветное учительство по этому поводу просто-таки буквально вот на образном ряде доказывает нам этот же тезис, когда Христос регулярно сравнивает Царство Небесное с какими-то сельскохозяйственными процессами. Когда говорит о том, что оно подобно тому, как человек сеет семя в землю, ложится и встает, и не знает, как оно там растет, покуда не появится всход, на всходе колос и в колосе семя. То есть абсолютно точно то же происходит внутри нас. В нас посеяно Слово Божие, в нас посеяны вот эти вот дары Святого Духа, и нам явно кажется, что они в нас и умерли. Вот это то семя, которое, пав в землю, умрет, говорит Христос. Но мы почему-то дальше не додумываем, что вообще-то, умерев и только умерев, оно в итоге даст плод. Но если земледелец каждое утро и каждый вечер будет ходить, разгребать и заглядывать, как там, не идет ли чего, увы, это семя не взойдет никогда. Поэтому принять мысль, что не все процессы мы, кроме всего прочего, контролируем, и не все мы можем даже отметить внутри самих себя, это первейшее соображение. Ну а, соответственно говоря, про ветхозаветные примеры, вот здесь, мне кажется, именно книга Руфи и ее внимательное прочтение как истории, в общем-то, движущейся всю первую часть от провала к провалу, и вдруг закончившейся крайне благополучно. Это явный тому пример. Более того, мы там даже видим соответствующую фигуру, та же самая Неемень, в жизни которой произошло очень много вот этого предельно бытового горя. То есть, с одной стороны, она не свидетельница каких-то жутких катаклизмов, страшных войн, там чего-то вот такого, чтобы просто перепахало бы ее жизнь от начала до конца. Нет, но в плане обычной, бытовой жизни прожила она ее тяжело, потеряв все в итоге, а потом обретя. И вот эта мысль, мы, кстати, замечу, в нашем учительстве ее, в общем-то, содержим, просто часто немножко по-другому интерпретируем. Ну, например, у нас же есть очень развитое учение о том, как развивается в человеке грех. Вот есть прилог, а потом есть помысел, а потом он реализуется в действии. Вот чудо ситуации в том, что и добродетель развивается ровно по этому же сценарию. То есть, что не только дьявол работает в долгую, на самом деле и Бог работает в долгую, потому что и тот, и другой видят ценность в человеческой душе. Поэтому, соответственно, да, вот это известная аграфа Христова, незаписанное речение, да, в чем застану, в том и сужу. Вопрос не только к процессу, да, как бы, и даже не только к результату, но вообще к устойчивости в этом пути. По этому поводу есть прекрасный пример из древнего Патрика. Когда брат приходит к старцу и говорит о том, что «Отче, помысел мне, говорит, уходи отсюда, ты не спасаешься». Ну, то есть, ты не изменяешься, ничего в тебе не происходит. И старец отвечает ему: «Ты знаешь, брат мой, помысел говорит мне то же самое, но я отвечаю ему, что, возможно, я не войду в обетованную землю, но лучше я умру в пустыне, чем вернусь в Египет». Это, опять же, к вопросу про ветхозаветные примеры и про историю исхода. Да, мы помним, что исход — это выход из рабства к свободе. и то поколение, которое умерло в пустыне и действительно не увидело обетованной земли, тем не менее, утешительно ли уж это звучит или нет, но умерло свободными.
К сожалению, очень редко встречаешь людей, которые в состоянии, ну, не абстрактно рассуждая об истории человечества, а говоря о своей собственной жизни, способны, как, может быть, наши прадеды, говорить о том, что вот, ну, хорошо, но зато наши внуки будут. Вот эта модель рассуждения, на мой взгляд, сейчас абсолютно неприменима. Ее очень не хватает, мне кажется. Потому что когда ты заранее ограничен в своем мировосприятии рамками вот одной твоей личной, персональной человеческой жизни, очень многие библейские категории, ну, крайне трудно применить к самому себе. Просто в силу того, что для тебя очень узкий горизонт. Настолько узкий, что вот библейское ощущение жизни туда не вмещается никак. Но возможно ли, раз уж так сложилось исторически, что очень у многих нету этого ощущения поколений, которые ждут тебя впереди, это можно чем-то заменить или это можно каким-то образом реставрировать? И вообще, что с этим делать?
Ну, смотрите, мне предельно кажется, что реставрировать вообще ничего нельзя. То есть ни в какую реку действительно не войти дважды, уж хотя сколько тысячелетий этой мысли, но мы все никак ее в практику, значит, не поместим. Поэтому нет, ни про какое возвращение, ни про какую реставрацию речи вообще не может идти. Кстати, внутри того же Ветхого Завета по этому поводу есть некоторая напряженность. Там есть как бы два как бы разных тезиса. Один из них, в общем-то, про возвращение. Он потом будет очень популярен и будет иметь регулярный мотив в иудаизме как таковом. Это идея тшува, да, как бы покаяние как возвращение в заповеди. Это движение назад, оно ретроспективно, оно про то, что где-то там есть золотой век, вот эпоха Моисея или эпоха Навина, или даже хотя бы Давида, и в нее нужно вернуться лучше, чем там не было никогда. Но внутри тех же самых пророческих текстов там возникает вот это другое направление, там возникает перспектива, а не ретроспектива. Указание на то, что покаяние, хотя вроде в этой же даже категории практически озвучиваемое, все-таки движет человека не назад, не в золотой век, оно движет его вперед. Туда, повторюсь, куда никто не ходил. Чем прекрасно возвращение? Оно идет по когда-то уже прохоженному маршруту. Мы знаем, мы видим следочки, по которым можно, наступая, дойти до той точки. А следов вперед никаких нет. Ты их топчешь. В этом, кстати, опять же, и специфика Иисуса Навина как книги. Да, здесь все новое. И сам Навин, и народ приобретают опыт, никогда прежде не бывший. Соответственно, что такое рабство, они уже не знают, но что такое жизнь, оседлая в свободе, они еще не знают. Им придется этому научиться. И поэтому, говоря про вот эту перспективность в плане поколенческом, да, или в плане индивидуальной жизни, ну, опять же, тот же самый, кстати, Ветхий Завет, он в этом смысле, мне кажется, должен бы сильно импонировать современному читателю, потому что в нем целеполагание поколенчески перспективное далеко не самое главное, потому что мысль про конечность одного тебя там вполне присутствует. И да, конечно, там наши вот какие-то последующие поколения наследуют нечто, чему не стали свидетелями мы, но прямо здесь и сейчас я в каком-то нахожусь отношении с Богом, я нахожусь в какой-то динамике, я наследую благословение или проклятие. Поэтому и современному человеку достаточно индивидуалистической рамки, в принципе, поучиться там, очевидно, есть чему.
Слушаю вас и думаю, вот интересно, кому-нибудь пришло в голову, что Россия в 20 веке пережила за несколько десятилетий то, что описано в Ветхом Завете. Это тоже проект, который был уникален. До этого проекта никому в голову не приходило делать такие эксперименты в таких масштабах. Закончилось все это известно как нам всем. Но внутри этого проекта прожило минимум 3 поколения людей, и у каждого прошла его личная, индивидуальная жизнь, и каждый сам выстраивал в этом уникальном проекте траекторию своего движения. Вот то, что это все так печально закончилось, на мой взгляд, не лучший пример перед глазами. Все-таки хочется какого-то духовного оптимизма. Вот Евангелие, оно вселяет духовный оптимизм. Ветхий Завет, он тоже вселяет, но как-то в рамках одной человеческой жизни. Вот читаешь книгу Иова и думаешь, ну, литература – это, конечно, замечательно, поэтому все кончилось хорошо. Но когда описание вот метаморфоз, происходящих с Иовом на каждой новой ступени страдания, она вполне применима. И она, кстати, понятна. И понятен его бунт непонимания. Все это настолько наше, настолько человеческое, настолько вот дышащее, что тут не нужно, мне кажется, даже богословских объяснений. Но требует богословского объяснения, почему все кончилось хорошо.
Ну, нужно заметить, мы как-то уже у нас был выпуск, мы говорили про Иова, о том, что он очень сложно организованный литературно. Ведь на самом деле перед нами сложное богословское поэтическое произведение, которое для читабельности завернуто в прозаическую рамку какого-то нарратива, какого-то рассказа. Чтобы нам было понятно, кто те люди, которые говорят эти вещи, почему для них эта проблема так остра. И вот так у нас возникает вот это повествование о Иове. Да, как бы очевидно, оно, скорее всего, имеет под собой какой-то исторический корень, да, но в том виде, в котором мы его знаем, это явный литературный ход. А по поводу поиска вот этих каких-то более твердых оснований внутри Ветхого Завета есть прекрасный текст, это «Песнь песней», которая идеально показывает нам, как можно находиться в любви. Находиться, как бы, и, соответственно, постоянно в ней двигаться. Ведь специфика этого текста в том, что мы как будто проходим мимо чужого окна. Как помните в свое время вот эта чудесная реклама, а я и без фотоаппарата. Да? То есть мы зафиксировали вдруг какой-то кусочек чьей-то чужой жизни. Мы не знаем, с чего эта история начиналась. Больше того, мы не знаем, чем она закончилась. Мы вдруг видим кусочек отношений, где юноша и девушка друг с другом разговаривают, эти отношения очень динамичны. И я, кстати, хочу заметить, они кризисны. Там есть и обретения, и потери. И потери очень жесткие, тяжелые, болезненные. Но мы видим, как они заканчиваются вот той самой пересборкой. Но больше того, динамика текста нам подсказывает, что, скорее всего, потери будут и дальше. Ну и пересборки тоже будут дальше. И при этом влюбленные не устают восхищаться друг другом. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна», — говорит юноша. При том, что сама она о себе говорит, ну, я черная, но красива, но красива. Ну, то есть, конечно, не без изъяна, но в целом ничего. В то время как, а он о ней говорит, «Ты чистый источник, запечатанный сад». То есть, ничего чище и великолепнее тебя никогда не видел. А я хочу заметить, что при том, что в «Песне песней» очевиден ее прямой смысл, да, то есть это великолепный гимн любви, но христианская традиция очень тонко замечает здесь и второе поле смыслов. Кстати, не только христианское, и иудейское толковательное тоже, про то, что это и про отношение души и Бога. И, соответственно, когда душа сама о себе говорит, что она черна, но красива, то есть она, конечно, да, задумана-то для хорошего, но реализовалась, как вышло. А Бог со своей стороны говорит: нет, ты прекрасна. Вот это явно бы то слово Господне, которое нам где-то в глубине своей черноты и кризиса, там здесь и сейчас находящимся, прям сильно нужно слышать. Не то, что ты плоха, проклята и отвержена, а что нет, что ты, возлюбленная моя, опомнись, ты прекрасна.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».